Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в этот воскресный день, мы светло празднуем 13-ю неделю по Пятидесятнице, а также этот воскресный день сегодня совпал с церковным новолетием, то есть церковный Новый год. Мы должны ясно знать, почему церковный год празднуется именно 1 сентября по церковному календарю, который соответствует 14 сентября по внешнему гражданскому календарю. В этот день Господь вышел на общественное служение, вышел на проповедь Нового Завета. И поэтому именно в этот день, считается, начался, собственно, Новый Завет. До этого Господь родился, воспитывался, готовился к служению. Вот, и это еще не было Новым Заветом. Но только после Его крещения, после Его пребывания в пустыне, Он вернулся в силе и Духе Святом, и вышел на проповедь. И сегодняшнее евангельское чтение, посвященное церковному новолетию, дает нам одну точку отсчета. То есть, когда, собственно, вот в его родном городе, и для нас как бы это уже точка отсчета, начался Новый Завет, или началась проповедь Нового Завета. С чего она началась? Это очень важно уяснить, и обратимся к сегодняшнему Евангелию. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». То есть речь идет о Господе. И Господь после крещения и пребывания в пустыне возвратился в силе Духа в Галилею, то есть в ту местность, откуда Он был, как говорится, где Он провел детство свое. Поэтому как бы откуда Он был родом. Родился Он в Вифлееме, но поселился и провел все детство в Назарете. И Он учил в синагогах их. И вот по обыкновению своему вошел в синагогу. Это слова показывают нам, что для него это было обыкновенным делом. То есть это уже у него был навык каждую субботу ходить в синагогу. То есть по условиям того времени, по условиям Ветхого Закона, люди были обязаны каждую субботу, потому что это для них было как бы вот воскресный день для нас сейчас, посещать синагогу, то есть место, вот, в которой было училище, и которое было вместе с училищем еще и как бы молитвенное место. Потому что храм у них был только один, который был символом одного единственного Бога. То есть вот в окружении язычества это было очень важно. Поэтому не было вот сети храмов, то есть множество храмов, а был только один единственный храм в Иерусалиме. Но люди жили то по разным местам, по разным городам, по разным странам, и поэтому им нужно было вот это место общественного такого служения, научения. И таким местом у них была синагога. И обратите внимание, что Господь посещал по обыкновению, то есть постоянно. И это нам, христианам, ставится в образец, что мы тем более должны постоянно посещать храм Нового Завета, наш православный храм, когда есть такая возможность, если мы знаем, что есть такой истинный храм, где действительно учат Слову Божьему, и действительно собираются для прославления Бога. И с чего начал Господь свою проповедь? Со Священного Писания. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Господь выбрал именно это место из пророка Исаии, и вот в этом отношении мы видим, что любая проповедь о Боге должна всегда начинаться со Священного Писания. Если сам Господь, основоположник Нового Завета, глава Церкви, начал со Священного Писания, то тем более мы, его служители, последователи, должны всегда начинать Священное Писание и все свое жительство основывать на Священное Писание, все свое учение, всякую проповедь основывать только на Священном Писании. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. То есть, прочитав это место, ждали его дальнейших слов, ждали его проповеди. Что же он скажет по поводу прочитанного? И здесь важно посмотреть на вот это выбранное Господом пророчество Исаии. О чем же он говорит? Почему он привел именно это место? Потому что потом мы увидим, что сказал по поводу этого пророчества. «Дух Господень на мне». Понятно, что он пришел в Духе Божьем. Потому что сам был Бог и человек. «Он помазал меня». То есть его человеческое естество было помазано. Он был помазанник Божий, Мессия. Для чего? Благовествовать нищим. Каким нищим? Которые денег не имеют? Нет. Прежде всего, нищим духом. Блажен нищий духом, я тех Царство Небесное. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Кто такие сокрушенные сердцем? Плачущие. Проповедовать пленным освобождение. Каким пленным? Которые находятся в плену у демонов, в плену у страстей. Слепым прозрение. То есть духовно слепым. Духовное прозрение. Отпустить измученных чем? Грехом, греховной жизнью, всеми скорбями, которые за грехи последуют, на свободу. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Проповедовать лето Господне благоприятное. То есть, что означает проповедовать лето Господне благоприятное? Почему речь идет о лете или о годе? Потому что в Ветхом Завете был такой год юбилейный, когда все долги прощались, когда плены пускались на свободу, когда было особое такое вот празднование, и как бы и верующие люди должны были как бы самые благоприятные создать условия для всех и других окружающих, включая чужеземцев, там, плененных, там, и рабов и так далее, и так далее. И поэтому Господь привел эти слова. Но вкладывая смысл, совершенно, конечно же, не вот, обыденный, вот даже по юбилейному году, который был у вот, верующих иудеев, а вкладывая сюда, конечно же, духовный смысл Нового Завета, что наконец-то настоящая свобода, настоящее время благоприятное пришло с этого момента, вот, когда я, Господь Иисус Христос, начал вот это освобождение, разрушил дела дьявола и стал учить вас истине и всем спасительному домостроительству Божию. И что же он сказал на эти слова? И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть это удивительный момент, когда написанное за много столетий пророчество сбылось на глазах у этих слушающих. То есть это были самые счастливые люди, которые явились как раз теми людьми, которые завершали это многостолетнее ожидание сбытия этого пророчества, которое как бы совокупляет в себе вот ту вершину чаяния, ожидание этого народа. Вот вы же этого ожидали, вы этого просили, вы об этом молились, Вы этого отчаяли. Вот, наконец-то, Бог пришел во плоти, пришел к вам и объявил. Все, сбылось это. Я явился, вот, начиная проповедь Нового Завета, поэтому радуйтесь, благодарите Бога и прославляйте Его милостью. Но что же случилось на самом деле? И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившей из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? То есть, естественно, эти люди почувствовали благодать. То есть настолько были благодати эти слова, этот дух, который был на Господе, что этого нельзя было не заметить. Но мы видим, что они уже были духовно повреждены. Их духовность была ложной. Поэтому, почувствуя эту необыкновенную благодать, а она для них была необыкновенной, потому что они ее до этого в своей духовной жизни не чувствовали. И это уже была первая беда этих людей. А здесь они не узнали. Они, сказать, свидетельствовали, что это действительно слово, и дивились этой благодати, исходившей. Как это? Они удивлялись, какая благодать исходит. Но тут же их повреждение заставляло их сомневаться или искать нечто, чтобы как-то от этого уклониться, от этого благодатного воздействия. И к чему придраться? К чему-то земному. К какому-то вот найти в земном его какое-то такое вот уклонение или зацепку. И они нашли, не Иосифу ли это сын. То есть, ну не может как бы быть благодать от того вот простого там сына плотника. То есть, не то. И они вот этим земным пытались отгородиться от небесного, от Бога. Увы. Так поступают люди и до сегодняшнего дня. То есть, вот это повреждение, это не частное повреждение именно вот конкретных людей, собравшихся именно в этой конкретной синагоге в то историческое время, куда, в Назарете, куда вошел Господь. Ничего подобного. Это свойство падшего естества. То есть, просто всем людям, в разные эпохи, в разные времена, в разных местах, всем, без исключения. И если не будем делать усилия, если не будем выправлять, то можем пройти мимо не только там какой-то пользы или благодати, а мимо самого Господа, самого Бога, пришедшего плоти. Можем не заметить, не узнать. Более того, можно стать богопротивником и богоубийцами. И мы сейчас увидим, что последовало дальше с этими людьми. То есть вот это повреждение стало тут же развиваться. Только выставили они сомнение через вот земное такое препятствие, не Иосиф ли это сын, Господь приступил к обличению. То есть Новый Завет после утверждения на Священном Писании начинается с обличения. Чего? Этого пагубного, ложного, духовного состояния этих верующих в Бога людей. Народа Божьего, этого избранного народа, Бога избранного народа. Потому что формально это было так, но реально они уже уклонились далече от Бога, особенно сердцами своими. Он сказал им, то есть Господь, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в своем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Они слыхали о чуде, которое было в Капернауме. Но по слуху не хотели и этому верить. Вот, мол, нам здесь, на глазах, сделать что-нибудь такое. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. То есть, а это уже духовный закон. Люди, которые видели его отца, как бы мнимого Иосифа, которые видели, как он рос, вот, бегал по улицам, то есть, им очень трудно вот как бы от этого отойти и увидеть духовную суть, что это действительно пророк, а в данном случае это сам Господь Бог. Но Господь как бы установил закон, чтобы был не только вот на нем, на его личности высочайший был вот этот закон, а как бы вообще, все, кто в его имя, его ибо слава его пророчествует, они тоже будут попадать под действие этого закона. И в своем отечестве не будут иметь чести или быть принятыми. Поистине, говорю вам, продолжает Господь, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. То есть Господь здесь показывает на глубинную связь Нового Завета с Ветхим, что ничего в духе вот такого нет, какого-то разрыва. Оно все продолжается. Одно плавно вытекает в другое. Отменяются просто уже ненужные установления, там, заповеди, закона Моисея, всякие, которые уже отслужили, чтобы закон Моисея был только детоводителем. Но основное содержание, все продолжается, свет назрит, еще больше развивается, еще больше в высоту поднимается. И здесь, в этом вот повествовании о пророке Илии, Господь указывает, что это им был послан Илия, потому что ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове. То есть послан, кем послан? Кем мог быть послан пророк Илия, который никому не подчинялся, кроме Бога? Богом, и именно Сыном Божиим. И поэтому Господь прекрасно знал этот случай, потому что Он сам был участником, Он сам послал пророка к достойной этой вдовице. И почему Господь привел этот пример? Чтобы обличить, что весь Израиль находился в заблуждении, в уклонении, в отступлении от Бога и Богочестия. И поэтому, как бы вот этим обращением к вдовице в Сарепту Сидонскую, пророк Илия, посланный Богом туда, обличил заблуждение всех остальных. А они были казнимы голодом 3,5 года. И поэтому, как бы он переносит это историческое повествование, что и сейчас то же самое. Только уже вы не понимаете, что не пророк Илия перед вами стоит, а сам Сын Божий, Господь и Бог. И подкрепляет вторым случаем. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. Вот эта фраза «много было прокаженных» тоже показывает. И проказ это было явное. Вот по Ветхому Заветному законодательству, это было явное наказание от Бога. Все знали, что если человек прокаженный, то это не просто там случайное какое-то вот, естественное заболевание, а это именно наказание от Бога. И поэтому указание, чтобы было много в Израиле прокаженных при пророке Елисее, то есть преемнике пророка Илии, говорит о том, что какое было повреждение духовное, что нужно было наказывать столько множества людей. И ни один из них не очистился, хотя существовал чин очищения через законное священство вот, Ааронова, вот, то есть через левитов. Был закон очищения, показывали священнику, и там назначалось это, и потом происходило очищение. А на самом деле ничего не происходило. То есть мы видим, что уже было безблагодатное духовенство в том времени. Не только было повреждение народа, но и врачевания от духовенства не было. И поэтому никто не очистился, кроме Неймана сирианина. То есть чужеземца, чужеверца, Неймана сирианина. То есть, и именно вот исцелением этого неверного, чужеземного человека Господь обличил всех так называемых верных формально верующих в единого истинного Бога людей, что насколько они уклонились. И они, то есть присутствующие синагоги, прекрасно поняли, для чего это было сказано. Они приняли это именно как обличение. Но не благостное обличение, не обличение, кто их хочет исправить, исцелить, врачевать и вернуть к Богу. Они приняли это именно как такое злое обличение, который их оскорбляет, унижает, задевает чувство их достоинства, мнимого, которого их нет уже. И какая же страшная последовала реакция этих вот, людей. То есть вскрылась наконец-то суть и глубина повреждения. Открылось их сердечное устроение, что формально они были одни, вроде богочтецы, верующие люди, богоизбранный народ, а на самом деле это были богопротивники, богоненавистники и богоубийцы. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. Обратите внимание, Писание не выделяет, какая-то часть исполнилась ярости, даже большая часть, а меньше им стало противостоять, ничего подобного. Все заражены были этим духом богопротивленчества. И когда мы это читаем, ведь это в Евангелии сказано, то ясно, что это Евангелие не есть историческая книга о каких-то там былых религиях там и ранее живших верующих людях. Зачем нам, кажется, колупаться в этих давно прошедших днях и их верованиях? Что нам это дает, если это к нам не имеет отношения? Нет, в эти случаи оно прямо к нам, как предупреждение, Господь говорил, но и как пророчество, что это же повторится и в Новом Завете. В Духе то же самое все повторилось и в отношении. Поэтому они все исполнились ярости. И сейчас, обратите внимание, кто из людей, считающихся церковными, верующими, особенно если они там занимают какое-то положение, примет обличение их структуры, их заблуждений, их уклонений, их отступлений? Кто принимает? Никто не принимает. Никому это не нравится. Более того, на обличающего их восстают, как на врага. И не только их личного врага, а еще пытаются клеветой и всем другим средствам сделать его врагом Божьим в очах неведущих, не знающих дела людей. Потому что так удобнее расправиться. Да, это вот он восстает против церкви, встает против благодати, значит, все, значит, он все бесноватый, сумасшедший, там, еретик, раскольник, сектант, что угодно говорят. Почему? Потому что они не знают ни Бога, ни Писания. Потому что Слово Божие говорит, что ненавидящий обличение ненавидит свою душу. Вот. А обличение – это есть важнейшая часть спасения. Мы должны просить Бога обличать нас, чтобы Он вскрывал наше настоящее состояние, чтобы мы могли уврачеваться и избавиться от него. И не только они воспылали этой яростью, этим лютым гневом в отношении Господа, но и пошли дальше. И вставши, выгнали его вон из города. То есть первое, что они делают, изгоняют Бога, благодать из города. И если взять к нашему времени, то городом является как бы церковь, церковная ограда. Первое, что они делают, и выгоняют Бога из своих церквей, из своих церковных структур, из своих храмов и монастырей. Именно через нетерпение и обличение. Мы не говорим там злыми делами, ересями, это само собой. Но прежде всего нетерпением, непринятием обличений. Уже этим изгоняется Бог. Потому что эти обличения приходят от Бога, пусть через какого-то человека, но от Бога. Задумайтесь, у вас не в порядке, у вас болезнь, у вас извращение. Задумайтесь, обратите внимание, исправьте, примите от Бога это вот указание. Нет, не хотим, отвергаем. И вместе с, сказать, пророком или с человеком обличающим изгоняется Господь. Но на этом не останавливается. И повели на вершину горы, то есть Бога человека, Сына Божия, Мессию, которого ожидали, которого просили, повели на вершину горы. Для чего? На который город их был построен. Для чего? Чтобы свергнуть его куда? Вниз и, естественно, убить. Путем сбрасывания с большой высоты на скалы, на камни, погубить Бога человека. Итак, мы видим, что Новый Завет начался с чего? С гонения на истину, с гонения на истину с большой буквы, на самого Господа, на Бога, на Духа Святаго, на благодать, на проповедь обличения, с гонения и с попытки богоубийства. То есть проповедь Нового Завета сразу началась. Поэтому ничего удивительного нету, что истинный служитель Нового Завета, последователь Господа, особенно вот в последние времена, в конец времен, когда уже отступление произошло и в Новом Завете, попадают вот, под гонение, под клевету, под оскорбление, под попытки убийств и как бы моральных и физических и всяких. Но он, прошедший среди них, удалился, то есть еще не пришло время. Только потом отдался в руки своих убийц, уже когда пришло к этому время пойти на крест. Вот такое Евангелие посвящено церковному новолетию. И в сегодняшнем воскресном евангельском чтении речь идет о притче, которую рассказал Господь, тоже в отношении тех же людей, то есть иудеев, которые не приняли Господа. И поэтому эти два евангелия перекликаются, и они связаны вот по содержанию, по смыслу и по духовному такому вот проникновению друг с другом. И то же самое эта притча имеет отношение не только к иудеям, хотя это вот как бы историческое основное значение, но и, соответственно, к нам. Потому что мы четко знаем изучение Господа из Евангелия от Иоанна, что, где Господь прямо говорит, что я и что Отец мой виноградар, я виноградная лоза, а вы, значит, рождие, то есть, а вы веточки этой лозы. Если вы не прибудете на мне, то есть на виноградной лозе, то не дадите плода, там и так далее. То есть, вот это сравнение всего дома строительства Божия с виноградником, и Церкви Христовой с виноградником, и Отец Небесный это виноградарь, а самой лозой виноградной является Господь Иисус Христос, показывает вот эту связь между всеми притчами о виноградниках из Ветхого Завета с виноградником Нового Завета. Выслушайте другую притчу. Был некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнес ее оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Значит, мы видим, что речь идет о каком-то очень хорошем таком хозяине дома. И здесь домом назван, конечно же, вот земное домостроительство спасения людей, которые в Ветхом Завете было вот, через Бога избранный народ еврейский, а в Новом Завете через призвание всех язычников, всех людей вообще ко спасению во Христе Иисусе. И вот этот хозяин дома, по которым подразумевается, конечно же, Господь Бог, и в частности именно Сын Божий Иисус Христос, он насадил виноградник, он обнес его оградою, он сам выкопал в нем точило и построил башню. То есть перечисляются вот такие важные как бы части вот всего от процесса виноделания, от насаждения виноградника, потому что нужны плоды для вина, то есть сам виноград. Затем нужна ограда церковная, то есть, чтобы никто не мог просто свободно туда заходить. И нужно точило, то есть это выкопанная такая особая яма, вот, которая обделана там глиной или еще каким-то веществом соответствующим, чтобы туда вот, выдавливать этот виноградный сок, и башня, которая нужна для вот, виноделания. И эти все необходимые вот эти элементы виноделания по тем временам, которые были тогда вот, доступны вот, такого натурального, вот, все были уже готовы. То есть сам Бог приготовил все это. И в данном случае речь идет, конечно же, как бы от лица Бога, Отца, что все было приготовлено. И отлучился. То есть, даровав все Бог избрал народу, как бы Бог отлучился и смотрит, как же эти люди воспользуются вот плодами, вот трудами этого домостроительства. И приходит время урожая, когда нужно сдавать вот урожай, то есть в данном случае, если есть виноградник, то плодом должно быть хорошее вино. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари или делатели, схватившие слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Мы видим это и в истории еврейского народа, как Господь послал им вот, своих слуг, служителей истинных, пророков, которые их обличали и требовали от них плоды. И мы видим, как почти все они пострадали от рук этого же народа. Кто был убит разными смертями, кто был изгнан и так далее. То есть мы видим, что никто не мог безбедно приходить и требовать Божьих плодов от этого народа, и тем более обличать. Побивали камнями, перепилывали деревянными пилами и всякими другими смертями убивали этих Божьих посланников. Опять послал он других слуг, больше прежнего. И с ним поступили так же. То есть это было неоднократно. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Вот здесь уже прямое указание на посланничество Господа Иисуса Христа, который являлся сыном Божьим по своему природному божественному происхождению. И Отец Небесный послал его, и он за послушание пришел на землю в надежде, что они постыдятся хоть сына. Уже ни слуг, ни служителей, ни стыдили, то хотя бы сына Божия, безгрешного, святого. Но виноградари, то есть настолько эти делатели, то есть кто такие виноградари? Это делатели, и прежде всего власть имущие вот в этой церкви, в этом божественном народе, от которых зависело вот, ход жизни и так далее. То есть это были властители умов и власть имущие. Они увидели сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его. То есть до какого жуткого повреждения духовно дошли эти люди? Что они думали, что можно с Богом расправиться и завладеть его достоянием. То есть остаться как бы вот в достоянии Божьем, все, что Бог создал, пользоваться этим для своего личного такого вот земного наслаждения, обогащения, славы и так далее. Как бы, но Божьим пользоваться, прикрываться, при этом убивая Бога. И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Вот эти слова, которые были сказаны в то время, являлись уже пророчеством по отношению к тому, что должны были сделать с Господом. Вывели вон на Голгофу и убили на кресте. Но это имеет отношение и не только, опять уже мы знаем, к тем историческим, да, ветхозаветным верующим, но, соответственно, и к повторению этого же духовного процесса в Новом Завете. Почему Господь предупреждал своих учеников-апостолов о вот этом лицемерии, о фарисейской закваске? Он назвал ее закваской, квасом. Казалось бы, зачем предупреждать новозаветных святых апостолов, если они ничего общего не имеют с теми ветхозаветными, отмененными руководителями духовными, церковными? Да, исторически как бы закончился тот период, и те люди остались в своем заблуждении и не вошли в церковь. Но вот эта закваска, то есть вот этот дух неправильный, дух лицемерия, он может возникнуть и в Новом Завете, и в Церкви Христовой, на земле сущей. И мы видим, что это было предупреждение не случайным, и Господь не просто сказал, убойтесь этого кваса, то есть настолько он страшен, что надо его бояться, как яда змеиного, как какого-то опаснейшего вот, заразного заболевания. И апостолы, кроме Иуды Искариотского, прошли через это. И действительно не заразились, а их преемники. А вот уже последующие люди, мы видим, стали опять в себе, уже в Новом Завете, уже в истинной Церкви Христовой, проявлять вот это лицемерие, И незаметно оно проникло в состав церкви, в состав земных церковных организаций и разъело их, как рак разъедает вот, человеческую плоть. И мы видим, что к концу это закончилось вот этим массовым вселенским отступлением. Причем люди настолько находятся сейчас вот, в духовном повреждении, настолько ложно объяты духовностью, что они не видят, и они вот с такой ложной ревностью растут на любого, кто пытается обличить их, показать вот эти изъяны, эти болезни, это извращение, это вот отсутствие благодати, отсутствие вообще понимания Бога правильного и так далее. Все. Нет ничего этого. Настолько они возлюбили ложь, настолько для них правда стала неприемлемой, что они восстают неистово, вот с такой яростью, готовы уничтожить любого, кто только трогает их вот это мнимое благополучие, их вот эту обманчивую прелесть, что все хорошо, что они спасаются, что они благодатные, что они от Бога, имеют связь с Богом и так далее. На самом деле ничего этого нет. И вот если проследить, вот просто внимательным таким вот проникновением и сравнением жизни самого Господа, его апостолов, вот первых христиан, и что мы видим сейчас. Ну, возьмем хотя бы вот такой аспект церковной жизни, как богослужение. Мы читаем слова Святого Евангелия, как происходила первая жизнь литургии на Тайной Вечере. Разве мы видим там пышное богослужение? Простота, торжественность, да, благодатность, да, сам Бог присутствовал. Он первым возглавил литургию, он благословил Бога Отца, преломил хлеб, благословил, подал чашу с вином и раздал сидящим или возлежащим с ним за столом. Потом, после этого, они там воспели псалмы и все, то есть уже после этого. Но это не было пышным благослужением. Да и трудно представить себе, вот чтобы Господь вот в своей земной жизни участвовал в каком-то пышном благослужении. Так как вот современные архиереи. Вы только посмотрите, вы зайдите в любой вот храм, где архиерей служит, как он приезжает на карете, неважно, раньше было на лошадях, сейчас на другой карете, но автомобиль, но роскошный, как ковры постилаются, цветы, какой прием, его облачают, а ведь он, одевая эту украшенную драгоценными камнями митру, красивую такую шапку, да, которая в своем значении должна символизировать терновый венец. То есть, подумайте, до какого же извращения дошли люди, что они терновый венец превратили в царскую такую красивую, красивейшую корону, которая уже никак не воспринимается как терновый венец, но как, пока, как вот показатель преимущества, власти, славы такой над людьми, да, господства над людьми церковными. То есть она так воспринимается сейчас, вот кто носит митры. Но никак, не как смиренная, а еще вот ранящая голову, сделанная из такого колючего тернового куста, вот этот венок, которым был увенчан Господь, именно для издевательства над ним, для мучения над ним. Вот такой символ. И Петрохиль, это символ вот словесной овцы, которую Господь возлагает на свои плечи и для спасения. Петрохиль одевает на себя диакон в виде рораря, священник прямо как Петрохиль, и любой епископ обязательно включает ее священную одежду и Петрохиль. Этим показывают, что все они должны быть участниками чего прежде всего? Спасения каждой словесной овцы, то есть каждого церковного чада. Они должны буквально носить его на своих плечах, внести в Царство Божие. Сама одежда священнослужителя обличает их. Кто это делает? Для чего же они это одевают и показывают что-то другое? Одевая митру, показывают, что им наплевать на страдания Господа. Они его сами духовно убивают, Дух Святой изгоняют. Одевая Петрохиль, они показывают, что им наплевать на чад церковных. Кроме случаев, когда от них можно поиметь. Вот тут да, тут они будут все. Но чтобы заниматься их спасением, нет времени, придешь в другой раз, смиряйся, слушайся, давай, не надо ничего там рассуждать, все, и пошел. Это мы наблюдаем. И тогда во что же превратилась вот эта простая божественная литургия, которая была вот у первых христиан? Мы читаем Деяния апостолов и видим, как апостол Павел, то есть один из, уже из последних апостолов, призванных Господом на служение, апостол-язычник, который больше всех потрудился, как он служил божественную литургию на третьем этаже какого-то дома, и после причащения, причем это было вечером или ночью почти что, он говорил проповедь. Это была беседа, проповедь. И как один юноша просто заснул, вот поддавшись влиянию естества человеческого, и сидел он у открытого окна, и заснувши, свалился с третьего этажа. И разбился, умер. И апостол Павел спустился вниз, мы знаем, и воскресил этого юношу на утешение, радость всем присутствующим. То есть вот так вот просто, обыденно показано вот богослужение древних христиан, первых апостолов. То есть никакой пышности, никаких вот этих многочасовых богослужений с такими с хорами, с пениями. Понятно, что потом это все возникло как бы из благих побуждений. Потому что каждый святой отец хотел как-то приобщиться к посланию Господа. И писал какую-то свою молитву вот, для богослужения. И потом их добавляли. И настолько добавили, что уже Иоанну Златоусту, великому святителю IV века и проповеднику всемирного покаяния, приходилось сокращать литургию. Почему она и чаще всего служится в церковном году? Он сократил литургию святого Василия Великого даже. Она уже была длиннее и за счет этих молитв и так далее. Он понимал, что люди уже не вмещают, не вынесут. Что надо, вот она была вот такой легкой, достаточной. И в основании то положено какое? Самим Господом, сие творите в мое воспоминание. Это единственное, что Господь повелел нам, новозаветным церковным людям, творить. Именно вот в общественном богослужении, в общецерковном, творить в его воспоминание божественную литургию, за которой происходит таинство Евхаристии, то есть причисление предложенного хлеба и вина, причистое тело и кровь его, и затем причащаться, соединяться с Богом. Никаких других богослужений Господь не устанавливал. И мы не видим, что Он сам где-то их проводил. И если и возникли, и были принесены в церковь богослужения вечерние и утренние, то они возникли именно из богослужений Ветхого Завета. То как бы наподобие, по образу. Вот там была жертва вечерняя, там была утренняя, и это хорошо, и Богу, и утром, и вечером воздавать молитвами. Ничего там плохого нету. Все, что церковь приняла, все это хорошо. Поэтому речь идет не о том, чтобы как бы там что-то пересматривать или отменять. Нет. А для понимания, что все равно неизбежно вот из этих благих побуждений стало накапливаться внешнее. Это пышность, внешняя длиннота, которая незаметно людей вовлекала вот в лицемерие. Эта закваска фарисейская стала проникать, потому что легче вот отстоять какую-то длинную службу пышную, прослушать прекрасное пение и доволен идти домой, чем заставить своего внутреннего человека в это время действительно молиться и пребывать с Господом, предстоять перед Ним, исповедовать свои грехи, каяться, плакать, очищаться, бороться со страстями и преуспевать в стяжании благодати. Вот, личной. И поэтому легче отдаться вот внешнему обряду, вот церковным богослужениям, как-то все оно по-заведенному, по-привычному, и пойти отдать, и все, крутить, и думать, что все, уже как бы незаметно, Бога приобретаем, и ни о чем не надо думать и заботиться. И в этом великая опасность, которая проникла в церковь и, по сути, разъела ее, вот этим неправильным отношением. Потому что если кто-то мог вот часами в отношении с Богом соединяться, то так это велико и прекрасно. Но большинство людей не способны на это. И вот преподобные отцы, пустынники, отшельники, затворники, они тоже избегали пышных богослужений. Они не участвовали в них, кроме вот каких-то особых случаев, когда там надо было причаститься. Они жили вот своей напряженной, молитвенной вот жизнью пустыножителей. Но ведь они являются высшими воинами Христовыми, высшим образцом для подражания и высшими какими-то сосудами святости. То есть никто не достиг таких высот, как отцы-пустынники. Значит, это показано, что они были ближе к Богу, они правильные и шли к Нему. Они нашли такой более правильный путь. Поэтому соразмерное богослужение, которое работает, которое освящает душу, оно крайне важно. Ведь Господь сам ее исполнял все, и мы должны исполнять. Но следить, чтобы вот это внешнее не задавливало внутреннее, чтобы оно не превращалось вот такое вот в лицемерное самодовольство. Это очень трудно. Когда что-то внешнее, в господстве очень трудно обращать внимание на внутреннего человека, следить за ним, держать его под контролем и постоянно понуждать его вот, двигаться к Богу изнутри. И тогда видеть в себе благодать Духа Святого, чтобы можно было иметь общение с Богом личное. И здесь открывается такая тайна, что если человек в своей личной, домашней, келейной молитве не имеет живого общения с Богом, он никогда его не узнает ни в общественном богослужении, ни, если даже он посетил бы его во плоти. Он будет вести себя так, как вот эти назарецкие люди из синагоги. Будет изгонять его, как неприятного, что-то обличающее, что-то неприятное. Потому что когда Господь приходит к грешнику, он приходит его обличить и пытаться убить его в себе, прежде всего. Нельзя достать Бога, который на небе находится, или вообще в бесконечности. А вот в себе убить его можно. Пытаясь как бы его убить, убиваешь его прежде всего в себе. Или себя убиваешь для Бога, если правильно говорить. И вот большинство современных церковных людей убили себя для Бога. Они убили себя для благодати. Они убили себя для истинного, вот, животворного покаяния. И поэтому как бы у них и нет возможности вернуться к Богу, возродиться. А жить для Него. И что тогда остается им делать? Ведь они себя все равно воспринимают как люди религиозные, там, верующие. Им остается только держаться за внешний обряд. И когда начинают люди держаться за внешний обряд, тогда приобретает значение очень каждая деталь. А отсюда и расколы по поводу обряда. Так у нас русский раскол, который вскрыл болезнь, глубинную болезнь, как бы русского народа, называется старообрядчеством. Вот уже само слово говорит, то есть суть-то в обряде была. Они-то увидели, что все дело в обряде. На самом-то деле суть же не в обряде была. Повреждения-то духовные, а придрались к обряду, к исправлению книг, там, никонам и так далее. То есть это уже как бы повод. Потому что уже не видели Бога, не узнавали, за обрядом Бога не узнавали, не имели живого общения с Ним. Хотя Бог продолжал этих грешников посещать, являть свои милости, и чудеса, как было и в еврейском народе, ведь продолжалось снисхождение в купель Силаамскую, исцеление, и предтеча был послан. Понимаете? То есть Бог продолжает уже отступивших, грешных, восстающих на него людей, продолжать еще как-то миловать. Но люди злоупотребляют эти, думают, что ну раз Бог нас посещает, до сих пор, значит, мы еще все хорошо у нас. Ничего подобного. Уже ничего хорошего нет. Вы уже внутренние богоубийцы. Вы уже убили Бога в себе и для себя, и себя для Бога. Значит, вы можете убить его при случае и в самом прямом вот таком воплощении. То есть послать на крест. Если бы эти люди стали взамен тех людей, они то же самое сделали бы. Но они сейчас делают еще страшнее, ибо они уже знают это. Они уже признали, приняли Христа как своего Спасителя и Бога, и после формально, то есть внешне, верой, а в реальности продолжают с ним бороться и вот в лице Духа Святого убивать, то есть изгоняя его, не принимая, не зная его действий, не упокоив себе ни на часть Духа Святого. А это цель жизни христианской. Какой же смысл тогда быть христианином, ходить в церковь, все выполнять, если это все не приносит главного – благодати Духа Святого? А только благодать Духа Святого может исцелить душу, вернуть ее к Богу, сделать чистой и способной вот такому благому богообщению. Какой смысл вообще вот это во всем этом? Тогда, конечно же, этот обряд и все, что с этим связано, церковный, начинает восприниматься как что-то чуждое, навязанное, какое-то все, что приходится тянуть как бы вот ввиду рождения в этой стране или в этой вере. И вот такое, если несколько столетий состояние длится, то ничего никогда нету, что приходит проповедь, так, только Бога нету, и вообще давайте всю эту церковь опим народа, давайте все это сбросим. И люди клюют на это. Они тут же с радостью отбрасывают тяготившие их вот эти вот оковы веры. Они понимают, что эта вера на самом деле благая, что она их ограждала от погибельного, они устремляются, вот как бесноватые эти свиньи, в море нечестия и утопают в нем. Вот в чем беда. И тогда мы поймем историю нашего несчастного вот народа. Почему они так легко отказались от всего этого? Потому что вот это лицемерие их долго мучило. Они пытались быть набожными внешне, все, но не имели благодати для внутреннего человека. И чувствовали это, понимали это. Хотя, может быть, неосознанно, как должно было быть. Но где-то подспудно не это чувствовали. И когда пришла возможность от этого избавиться, они так же легко отказались и избавились. И теперь опять пытаются уже полностью на поврежденной основе, на ложной духовности, лжецеркви, опять якобы там воссоздать православие. Какое православие? Где оно? На чем оно основано? Где? Посмотрите Священное Писание. Разве такое православие было принесено Господу на землю? Разве такое православие проповедовалось апостолами и святыми мучениками и первыми великими святителями и преподобными? Разве такое? Где эта роскошь у них? Где это величие? Где эта слава? Где эти симпозиумы? Где эти заседания? Где эти экуменические встречи? Где это все было? Да за одну йоту Христовой заповеди люди шли на муки. Страшные телесные мучения. В меня это ни во что. А сейчас дрожат не то, что там догматами, канонами церкви, преданиями, писаниями. Все променяют. Легко. Лишь бы была корысть, выгода какая-то сегодня, поживиться, как-то какой-то страстью выпятиться, или тщеславием, или гордостью, или сребролюбием, властолюбием, честолюбием и так далее. Поэтому-то простые люди, вот не знающие сути дела, часто воспринимают церковь именно как вот церковников, именно вот этих вот начальников в камелавочках и митрах, как какую-то вот структуру, которая просто вот хорошо устроилась. И отсюда вот какой-то внутренний антагонизм к этим. И он обоснованный. Но не понимает глубину вот, происхождения вот этой духовной порчи сути. А суть это под каким-то внешним. Но часто попадают и действительно отвращают. Ну, посмотреть на это не нужно. Но они еще не знают настоящих пастырей, настоящих пророков, настоящих учителей церковных. Если бы они познакомились с этим благодатным источником житий, их творений, то тогда бы они не только вот каким-то по внешним бы судили нарушением, там, каким-то извращением, каким-то поступком, а они бы в духе, вот, в глубинной сути увидели бы полная противоположность, не только несоответствие, полная противоположность тому, что наблюдаем сейчас вокруг, и что на самом деле было и должно быть. В земной церкви, во всех этих пятнадцатых немощах было не так.
И должно быть не так.
Потому что где немощь преизобилует, там и благодать должна преизобиловать. Виноваты только мы. Каждый сам для себя. А если касается общественного нашего, то виноваты вот собравшиеся вот воедино в какую-то церковную структуру люди, которые не прислушиваются к Слову Божию, которые не верят и которые из виноградника Христова изгоняют всех истинных делателей, а сами становятся рабами вот такими противными, богоненавистниками, и превращает виноградник вот в вертеп разбойников. Поэтому что ждет этих людей? Злодеев этих предаст он злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут приносить плоды во время свое. И в этом смысле мы должны понимать, что Новый Завет ясно нам указывает, Господь, хозяин Нового Завета, Господь Глава Церкви указывает нам, что должны мы приносить плоды, или, правильно, плод. Когда мы говорим плод, то призываем это благодать Духа Святаго. Когда плоды, то это отдельное проявление этой благодати. Поэтому Господь говорит об одном как бы плоде. Но в данном случае плоды. И если этого нету, то все бессмысленно. Тогда мы не истинные делатели, а враги Божии, лжепастыри, лжемиряне, лжехристиане, кто угодно. И поэтому мы должны помнить эти притчи о винограднике и постоянно сравнивать, а что мы? И особенно, когда вот сегодня празднуют церковное новолетие, как бы удобно вот от года к году, вот от Нового года к Новому году проявить, а что мы за этот церковный год сделали? Какие плоды мы принесли Господу? Какую страсть мы побороли в себе? Что преодолели? Какую-то порочность? Как у нас с молитвой? Улучшилась она? Прекратились нашествия помыслов? Усугубилось внимание, сокрушение сердечности ожалили мы. И так по плодам, по признакам проверять себя. Пусть это будет маленький сдвиг. Не надо сразу ждать какого-то чего-то великого, большого. Но если не будет этих сдвигов, то это, поверьте опыту святых отцов, это основание нашего фарисейства, это основание для закваски лицемерием. Потому что человек, если он внутренне не изменяется, а изменение это есть покаяние, потому что только истинное покаяние можно изменяться вот, в благодатную сторону, в рост такой спасительный, то он обязательно начинает утомляться пребыванием в вере и делах благочестия. Они для него становятся каким-то вот рутинным, повседневным, так вот этим вот таким неприятным каким-то вынужденным деланием. Вот, ах, к сожалению, должен поститься. Ах, жаль, среда сегодня. Вот так хотелось там молочка попить или яичко съесть. Ах, пятница. То есть у него постоянно идет, но не борьба как бы за очищение, спасение, а как бы вот такой зуд, ропот. Недовольство внутреннее. Можно это даже внешне не высказывать, хотя оно подскальзывает, конечно, во время времени. Но вот как бы всем своим состоянием, всем отношением к этому он так. Потому что уже все, ничего не происходит. Год вере, два, три, четыре, десять, двадцать, тридцать, сорок, а ничего со мной не происходит. Дряхлею телесно. И все. Уже эти молитвы выучил наизусть. И уже их шпандерю каждый день. Одно и то же, одно и то же. С утра утренние, с вечера вечерние, перед другие положенные. Все читаю, 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 говорю Господу 40 лет уже, 50, некоторые здесь 70 лет говорят, и ничего не происходит. Что ж это за Бог такой неумоляемый, что его нельзя никак за столько десятилетий-то умолить-то? Одно и то же просим-то по книжке. Одни и те же слова, одни и те же просьбы. И где результат? Так что Бог виноват. Да не будет такой хульной мысли у нас. Мы что-то неправильно делаем. Потому что в любом деле житейском, посмотрите, если человек за что-то берется, он старается получить плод, результат. Если он поступает в школу, в училище, в университет, он получает знания, показывает эти знания. Если он к какой-то профессии приступает, он овладевает профессией и дает результат этой профессии. И тогда люди уже оценивают. Говорят, этот хороший плотник, это плохой, это хороший врач, это плохой, и так далее. Вот. А здесь, в вере, как будто вот все, пришли, пробиваем себе, ходим, праздник за праздником, богослужение за богослужением. А где результат? Неужели получается, что в церкви самые немощные? Бог и все святое самое немощное. Потому что в миру добиваются люди плодов, результатов. А в церкви приходят и не добиваются. Только количество отмеченных праздников. Количество посещений, количество прочитанных молитв и положенных поклонов, и проведенных постов, и встреченных пасх с куличами и яйцами. Вот это все. А внутренних вот сдвигов, то есть реального изменения внутреннего человека нету. Но как же такая вера может удовлетворить духовную сущность человека? Никак. И здесь заложен конфликт. С одной стороны, человек осознает, что вера истинная, вот православие. Потому что чувствует, вот как вот от Господа не слушает благодать, слово. Чувствуется же это. Но когда доходит до глубинного конфликта с их естеством, с их настроением, с их вот этим жизненной линией, вот этого внутреннего выбора, хочу здесь пожить комфортно, удобно, а там обеспечить место в вечности тоже хорошее. То есть через обличение, через святых отцов, через обличение, то тут-то и скрывается ненависть. То внутри-то живет ненависть ко всему этому. И люди, мы же вспоминаем сегодняшний Евангелие, чем закончили, хотели Господа сбросить. Выгнали его, сбросили со скалы. Так и здесь у нас это происходит то же самое. Если нет этого изменения, если мы не, то само вот это вот восчувствование благодатности от Слова Божия, от проповеди, оно нам не спасает. Оно может сослужить совершенно другую службу. То есть мы уже знаем, что благодатное слово, начинаем гнать проповедников. Благодать из себя изгонять. И тогда, а что остается? За что держаться? За форму, за обряд, за скрупулезное исполнение внешних мелких предписаний. И этим создается мнимое, лицемерное благочестие, которое силой отверглось, а создает только вид. Это и есть фарисейство. И тогда идет игра, лицемерная игра. Святошество. То есть люди себя строят, верующих, мирян, прихожан, священников, епископов, патриархов, все. Неважно, на каком уровне находится положение в церкви. Важно, что это идет игра на всех уровнях. Тотальная ложь. Лгут себе, лгут окружающим, лгут Богу, Святому Небу, всем лгут, выдавая себя за то, чего на самом деле нет. И попробуй тронь этого лжеца. Или этих лжецов, будешь самым для них лютым, отъявленным врагом. Тебя этого никогда не простят. Если Господу этого не просили, то кто? Что уже говорить о домашних его служителях? Погонят, будут всячески уничтожать, злословить, клеветать. Настолько велико повреждение, извращение. Сейчас правда воспринимается как кривда. Кривда, как правда. Такое время, самое страшное, самое мрачное, когда придет время Второй Всемирной Евангельской проповеди, и живой апостол Богослов, и с ним Илья, Енох потом выйдут на проповедь, и с ним новые апостолы, то уже будет тогда ясно, что вот с ними истина. Уже будет легче, и будет просять Антихрист. То есть выбирайте, либо Христа, либо Антихриста. А сейчас нет такого ясного выбора. Ибо множество всяких церквей, доминаций всяких там, конфессий, группировок, все кричат, мы истинны, мы христиане, мы самые правильные, самые благодатные, идите к нам. И поэтому люди не знают, они теряются, они в этом их столько, что разобраться невозможно. Особенно так вот поверхностно. Надо идти через внутреннего человека, идти через заповедь Богом покаяния. С него началась кровь Нового Завета. Если мы не начнем с покаяния, мы не выйдем внутренним человеком вот в правильное духовное настроение, устроение. И тогда истина для нас будет закрыта. Она не освободит нас от этого мира, от отступления и от этого погибельного состояния. Не освободит нас, потому что мы ее не познаем. Поэтому постепенно в своей жизни мы должны правильно строить вот это домостроительство. Невзирая на то, что злые делатели поступили так с виноградником Христовым. Это уже не нас, от нас не зависит. Мы должны свою непричастность к этому показать. И наоборот, через личное участие в своем собственном спасении приобщиться вот к Богообщению и через благодать Божию все-таки выйти к истине, утвердиться в правой вере и право действовать для того, чтобы наследовать спасение. И тогда Господь нас приведет в свой виноградник, обязательно приведет в свой виноградник, и присоединит нас к себе, к лозе, и будет питать нас и благодатью, и таинствами, и спасением. И мы понесем плод, благодать Духа Святого. И да будет это молитвами всех святых угодников Божьих. Аминь.